Приветствую всех. Хочу начать с такого вопроса. Наши ближние, кто они такие? Кого мы называем ближними, близкими? Наверное, первое, что приходит на ум, ну, это наши родные, мать, отец, дети, супруги, близкие родственники, да, дяди, тети там и так далее. Может быть, близкие друзья. То есть, во всяком случае, слово «близкий» мы используем в отношении людей, ну, скажем так, которые имеют на это право, так скажу. То есть, в это слово мы вкладываем особое отношение, или точнее, этим словом мы описываем особые отношения, особую близость, особое доверие, может быть, да, особое благорасположение, особое взаимоприятие и так далее, и так далее. То есть, слово «близкий» – очень положительное слово, очень позитивное, очень такое необходимое для нас. И вот, собственно, наверное, примерно об этом как раз мне хотелось бы сегодня и порассуждать с вами. Давайте вспомним очень известную притчу Иисуса Христа, где, собственно, как раз о близких речи идет. Это притча о добром самарянине, как вы помните. Записана она в 10 главе Евангелия от Луки, и я прочитаю ее с 25 стиха. Итак, Евангелие от Луки, 10 глава, читаю с 25 по 37 стихи. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником?» Он сказал: „Оказавший ему милость“. Тогда Иисус сказал ему: „Иди, и ты поступай так же“. Мне хотелось бы сегодня поделиться, наверное, несколькими размышлениями, не сколько толкованием этой притчи, сколько именно вот несколькими размышлениями, потому что, мне кажется, толковать притчи, ну, слишком просто. Притчи на то они и созданы, вот именно как форма подачи мысли, для того, чтобы содержащийся в ней смысл был буквально на поверхности. И согласитесь, что притча о добром самарянине, она понятна настолько хорошо, что подчас ее вот этот ясный, понятный смысл даже не хочется воспринимать. Слишком он налагает большую ответственность на нас. Ну, все-таки давайте по нескольким моментам пройдемся. С чего мы начнем? Давайте начнем мы вот с чего. Согласитесь, что вот в этой притче очень многое строится на понимании, кто такой самарянин. Ведь Иисус недаром именно вот этого персонажа ввел как главный, и причем такой вот, ну, персонаж неоднозначный. Да? Даже те, кто не очень хорошо понимает в библейской истории, да, вот в каких-то тонкостях библеистики, я думаю, даже таким людям, в общем, понятно, что этот человек неоднозначный, да, то есть самарянин – это странный человек. Почему? Ну, потому что, скорее всего, законник, который задает вопрос Иисусу, кто мой ближний, как раз меньше всего на свете я ожидал услышать именно этот вариант. Да, для этого законника священник ближний, левит ближний, любой еврей ближний, вдруг на тебе самарянин. Да? То есть, скорее всего, он не ожидал этот вариант, но Иисус именно его и преподнес. Вот поэтому давайте вначале вспомним, кто такие самаряне, и почему, собственно, Иисус про них начинает говорить, почему именно они вдруг оказываются вот главными персонажами, и что же там за хитрость такая, вот в смысле, да, вот в этих самарянах. Ну, во-первых, давайте вспомним первое, да, что приходит на ум, оно же главное, наверное, как вообще евреи относились к самарянам. Да? Ну, тот, кто вообще не знаком, кто такие самаряне, сразу говорю, что самаряне – это такая определенная народность, которая жила в непосредственной близости по соседству с евреями. Да? То есть это соседние народы. Не хочу сейчас проводить параллелей никаких современных, да? Просто берем как факт. Два народа, которые достаточно близки в силу своей вот территориальной близости. Да? Понятно, что очень многое у них схоже в культурном смысле. И люди, которые вот живут в непосредственной близости. Так? Но между взаимоотношениями этих народов есть особая, главная некая особенность, которую евангелист Иоанн характеризует очень точно, четко и емко, буквально одной фразой. Иудеи с самарянами не сообщались. Интересно. Итак, два соседних народа, которые не разговаривают друг с другом, они вообще не общаются. Не то, что они ненавидят друг друга, да? Они не общаются, они не разговаривают. То есть это, ну, высшая степень взаимного презрения. Это уже даже не ненависть. Это уже задолго после, да, когда все чувства, даже самые негативные, уже перегорели. И вот здесь, наверное, да, ну еще можно один момент вспомнить. Вспомним еще вот из Иоанна, да, такой момент, что когда Иисус встречается с самарянкой. Ну, вообще этой встречи быть не должно вообще. Получилось так, что евреи, они жили не просто по соседству с самарянами, а как бы этими самарянами, Самарией, да, Иудея, ну, точнее, область проживания евреев, вот в ту эпоху она была разделена этой Самарией. То есть евреи жили на севере в Галилее, да, жили в Иудее, а вот между ними была Самария. И когда северные евреи ходили на поклонение в храм, они никогда не шли напрямик, то есть через Самарию. Они всегда шли либо с одной стороны, либо с другой стороны, то есть вокруг обходили. Да? Но никогда не ходили напрямик, никогда они вот не экономили время на это путешествие, а из Галилеи в Самарию, ну, где-то 150-180 километров, сейчас не помню точно, то есть пешком довольно приличное расстояние, да? То есть это неделя как минимум идти. Вот, то есть в любом случае, да, это по прямой 150, да? То есть, соответственно, вокруг получается побольше. Вот, то есть евреи настолько плохо относились к самарянам, да, настолько они избегали взаимоотношений с ним, что никогда не ходили через их область. И поэтому, когда Иисус присел у колодца, и самарянка увидела его, моментально распознав в нем иудея, она была поражена. Да, то есть, как ты разговариваешь, иудей, со мной, самарянкой. Ну, вот теперь давайте вопросом зададимся таким. Ну, а почему вдруг так получилось? То есть мы чаще всего воспринимаем это просто как факт, да? Ну, написано, значит, так оно и есть. Вот, на самом деле, почему вдруг все пришло к таким взаимоотношениям, в общем-то, есть тому ряд причин исторических. Я сейчас попробую очень вкратце просто вот их изложить. Как вы помните, в эпоху Вавилонского плена израильский народ был переселяем, да, на восток. И вот после окончания этого плена, в силу разных исторических причин, они получили возможность вернуться. В принципе, ну, это такие общеизвестные факты, но здесь я хочу напомнить несколько моментов. Во-первых, давайте вспомним, что к моменту начала Вавилонского плена израильское государство было разделено на две части. Было северное государство и южное, да? Уж не буду напоминать, почему так получилось. То есть было два государства, в котором жили, можно сказать, почти одни и те же евреи. Да? Жили они независимо друг от друга, даже где-то воевали друг с другом. Да? То есть среди политических правителей этих родственных государств была понятная неприязнь, да? Политики вообще, они люди такие. Вот. И что интересно, и в принципе оба государства в определенный момент времени попадают вот в этот самый Вавилонский плен. Вначале северное государство завоевано, и народ по большей части угнан на восток. Потом было завоевано уже Южное царство, просуществовав в одиночестве примерно около 140 лет. Ну вот по прошествии этого времени южане тоже были переселены на восток. Так вот, вроде бы одинаковая судьба у обоих этих царств, но тем не менее есть одна существенная разница. Дело в том, что когда было завоевано северное государство, да, находящееся на севере, соответственно, евреи были переселены, ну, практически все, основная масса населения, да? А вот на их место, чтобы земля не пустовала, переселили другие народы языческие. Ну, как сейчас ученые полагают, это были или халдейские племена, ну, то есть какие-то из, вот, еще более северные, да? Северные язычники были переселены на территорию бывшего северного еврейского царства завоеванного. Вот. И, соответственно, вот эти переселенцы-язычники начинают естественным образом перемешиваться с остатками еврейского населения. Плюс ко всему прочему, из-за начавшихся различных бедствий на этой территории, те, кто, ну, власти завоевателей, они поняли, что местного бога надо почитать, потому что, видимо, он эти бедствия населяет, да, на переселенцев-язычников. И они прислали священника для того, чтобы тот этих язычников научил местной вере, да, то есть, ну, почитать Яхве. Вот. И вот в результате всего вот этого процесса, да, то есть смешение переселенных язычников с остатками еврейского населения, да еще которых научили почитать Яхве, как раз вот всего этого и появились самаряне. Так? Теперь судьба Южного царства. Ну, в принципе, поначалу все то же самое. То есть его тоже завоевывают со временем. Население в общей сложности почти всех переселяют опять же на восток, как и северян, да? Но эту территорию никто не заселил. То есть она пустовала несколько десятилетий. Почему так, это одна из исторических загадок. До сих пор ученые не могут понять, почему так произошло. По всем выкладкам, в общем-то, по всей логике, вавилоняне, которые завоевали Южное царство, обязаны были туда кого-то поселить, ну кому нужна пустая территория, зачем тогда завоевывать, да, если она доходов не приносит. Но тем не менее это произошло. Еще раз повторяю, историческая загадка, почему никто толком не понимает. Вот. И вот эта земля пустовала до тех пор, пока вот эти южане не получили возможность вернуться обратно. И, по сути, второе поколение вернулось и заселило, опять же, земли своих предков. И вот теперь представьте себе, южные евреи, которые вернулись в свое бывшее Южное царство, вдруг обнаруживают у себя с севера новых соседей. А кто эти соседи с точки зрения евреев? Это странная помесь, да? Это не евреи и не язычники. Причем это люди, которые вроде бы верят в того же Бога, но понятно, что не точно так же, как сами евреи. Да? Понятно, что они не могли скопировать эту веру абсолютно точно, что-то туда свое привнесли, это, ну, это естественная вещь. Вот. И вот таким образом они у себя под боком обнаруживают вот таких вот новых соседей. Кстати, справедливости ради надо заметить, что поначалу они пытались как-то мирно сосуществовать. Даже когда южане начали восстанавливать разрушенный вавилонянами храм, они пытались вначале делать это вместе, но в итоге все это привело к очень серьезным трениям, и в результате эти народы перестали друг с другом общаться, евреи вообще перестали их пускать к себе на территорию. Были разорваны все отношения, самаряне, в свою очередь, даже дошли до того, что пытались мешать восстанавливать храм окончательно. Ну, в общем, не буду пересказывать все перипетии, много негатива было. И вот теперь смотрите. Итак, почему самаряне становятся врагами? Да? Сразу несколько причин. Первое, они странные полукровки. Вот обратите внимание, да, я сказал уже, вот, приведя цитату из Евангелия от Иоанна, что иудеи с самарянами не сообщались. Четко, лаконично и по существу описано Вся особенность взаимоотношений евреев с самарянами. Не сообщались и все. Вообще не разговаривали. Да? То есть в прямом смысле этого слова. И вот теперь смотрите, а как евреи, например, относились к язычникам, ну, к чистым язычникам, да? Ну, более или менее нормально. Они с язычниками торговали, да, а с самарянами нет. С язычниками они разговаривали, да, а с самарянами нет. С язычниками они жили в таких вот смешанных, на смешанных территориях, жили. Даже в языческом мире были еврейские диаспоры. А вот в Самарии ни одной еврейской диаспоры никогда не было. Интересно, что к язычникам, да, к чистым язычникам евреи то относились, в общем-то, намного лучше. Ну, язычник, он и есть язычник, что с него взять, да? Вот, а быть самарянином – это уже преступление в глазах евреев. Теперь немножко понятно, почему именно самарян Иисус берет ради примера. То есть вот та степень презрения, та степень ненависти, да, то есть всего возможного негатива в отношениях, которые были между самарянами и евреями, представить себе было сложно. Просто другого подобного примера даже не было. Потому что даже к тем же язычникам, даже к тем же оккупантам римлянам, и то евреи относились куда терпимее. Итак, и вот Иисус вот этих самых самарян и приводит пример. Так, ну поехали дальше. Итак, далее мы видим, да, один из евреев, который идет из Иерусалима в Иерихон. Ну, в принципе, здесь, когда евреи слушают Иисуса, им сразу становится понятным, что этот еврей, да, который в итоге оказался пострадавшим, он делает что-то не очень правильное. Ну, что конкретно Иисус не уточняет, да, это, в общем-то, и не важно, что именно, но идти из Иерусалима куда-то, да, в тот же Иерихон, проклятое место, вспоминаем и книгу Иисуса Навина, например, да, и Четвертую Царство, то есть там, где как раз вот четко напоминается, да, говорится о том, что это проклятое место. И вот этот еврей идет из святого города, из Иерусалима, в проклятый город, в Иерихон. Да? То есть символика притчи сразу же дает понять, что он делает что-то не совсем правильное, неважно даже, что именно. То есть просто сама символика притчи. И понятно, что подобное мероприятие не могло закончиться хорошо. Да, он попадается разбойникам, на него нападают, грабят, избивают и полуживым оставляют раздетым и избитым, умирающим. И вот два следующих персонажа – священник и левит. Ну, не буду сейчас вдаваться в подробности. В принципе, это именно те персонажи, от которых в первую очередь и ожидается помощь. Да? Священник – это, ну, духовный лидер, это духовная иллюстрация, да, образец, как нужно поступать, тем более в отношении к своим. Да? Ведь в пыли-то на дороге избитый лежал не самарянин даже. Если бы самарянин, то как-то можно было бы еще понять. Но здесь лежит твой соплеменник, такой же еврей. Да? Но, как вот часто толкуют эту притчу, священник идет, возможно, выполнять какие-то свои священные требы. Ну, даже если не это, то в любом случае прикосновение к ранам, крови, да, и прочему приводит к такому ритуальному осквернению, и, видимо, священник не хочет себя, что называется, пачкать, вот, ну, в ритуальном смысле этого слова. В общем-то, та же реакция и у левита, да, то есть вроде бы не такой, как бы, человек высокого ранга, да, который, может быть, может вести себя не столь щепетильно, но даже он, в общем-то, не хочет, да. Итак, то есть эти люди ставят некие ритуальные моменты выше общечеловеческих, что называется, да, морально-нравственных. И вот что интересно, по сути, получается, что Иисус сразу дает понять, эти люди или они руководствовались нормами закона, да, или они руководствовались какой-то собственной брезгливостью, хотели они помочь, или им было безразлично, но неважно, в любом случае, при любом раскладе, они, следуя вот некому своему религиозному пониманию, они не смогли оказать помощь, да? То есть то ли не захотели, то ли не смогли, но это, в общем, одно и то же. То есть эти люди оказались в этом смысле в помощи недееспособными вообще. Неважно, чем они руководствовались. Ни священник, ни левит. И вот появляется самарянин. Да? Вот тот самый самарянин, презренный человек, который точно так же относится к евреям, евреи к нему, да, ну и так далее. И вот почему-то он располагается. Он проводит первую медицинскую помощь, да, как мы читаем, потом приводит его в гостиницу для того, чтобы была оказана, может быть, более квалифицированная помощь, то есть всячески ему помогает. Кто это такой? Знаете, ну вот есть очень интересное толкование. Я не часто его встречал, но оно весьма любопытное. Кто такой самарянин? Ну, помимо очевидного смысла, да? Я хочу вам напомнить один отрывочек. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 48 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 48 стих. Ну, мы знаем, что Иисуса очень по-разному называли, да? Очень разными словами его называли. Ну вот в числе прочего, например, давайте вспомним и такое. 48 стих 8 главы Иоанна. «На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Я не знаю, многие ли из вас вспомнили, что Иисуса, ко всему прочему, еще и самарянином называли его противники, да? Мы, как правило, помним разное, да, и то, что его в бесовщине обвиняли, и в ереси, да, и в чем угодно, но вот в числе прочего есть и вот это. Иисуса называли и самарянином. Ну, почему? Вопрос открытый. Вряд ли его действительно считали самарянином по происхождению, потому что все очень хорошо знали, что он пришел из Галилеи все-таки, да, что он еврей, пусть галилейский, но еврей. Скорее всего, его называли именно вот, ну, используя слово «самарянин» именно как бранное, да, то есть что-то такое вот очень негативное, презрительное. Вот. Ну вот, в числе прочего, Иисуса называли самарянином. И понятно, что он хорошо об этом знал. Может быть, Иисус еще эту притчу произносит о самарянине и с этим прицелом. И этот смысл тоже он имеет в виду, может быть. Тем более, смотрите, вот этот самый самарянин, да, от которого не ожидаешь помощи, а ведь противники Иисуса... власть придержащие религиозные евреи действительно от Иисуса как-то особой помощи не ожидали, потому что, ну не годился он на роль мессии царя, да, в их представлении. Вот, и тем не менее Иисус как бы вот и говорит об этом. Ну вот тем не менее самарянин все-таки, тем не менее это я. Потом еще один очень узнаваемый элемент – осел, да, тоже очень как-то вот близко к этому образу. Ну, скажем так, предположение любопытное, я бы сказал, оно мне нравится. Хотя, скажем так, все равно видеть в самарянине Иисуса – это смысл номер два. Смысл номер один – кто такой ближний? Да? Все-таки Иисус немножко другое хочет сказать. Может, он и намекает на себя, да? Совершенно не исключено. Но в первую очередь он говорит именно о самарянах, то есть о совершенно презираемых, ненавидимых людях, которых в роли ближних евреи готовы увидеть, ну, меньше всего, если вообще готовы. Скорее всего, и не готовы. И тем не менее, вот Иисус как раз их и приводит в пример. Ну, и в принципе, начал я сегодня с вопроса и закончу, наверное, вопросом. Итак, кто наш ближний? Ответ очень простой. Вспомните самого худшего человека в вашей жизни. Если вы вспомнили его, это значит, вы ответили на этот вопрос. Как бы нам не хотелось услышать именно такой ответ, но это именно и есть ответ на поставленный вопрос в этой притче. Поэтому дай Господь нам терпения, мудрости и, конечно, преображения, потому что принимать наших ближних в этом смысле очень непросто. Но именно они наши ближние. Аминь. Помолимся. Thank you. Милосердный Господь, благодарим Тебя за милость Твою. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты напоминаешь нам эти истины. Господи Боже, благослови и помоги принимать наших ближних, относиться к ним так, как Ты ожидаешь, Господи, так, как нам должно это делать. Боже, Господи, прости нас за то, что не всегда мы таковы пред Тобой во всем этом, Боже, но благослови и помоги, пребывая в Тебе, исполнять заповеди Твои. Тебе за все честь, хвала, слава и благодарение во веки. Аминь.